Мы с вами вначале отметили, что грех, он плох тем, что он производит разделение между Богом и человеком в плане вины, и плюс грех еще плох тем, что он искажает природу человека. И, конечно, друзья, когда мы с вами стали уже верующими, мы стали с вами детьми Божьими, мы должны в этом быть уверены, что Бог нас простил, мы об этом много говорили, что Бог нас любит, что Он любит нас независимо от того, как мы живем и так далее, и так далее. То есть Его любовь, безусловно, по отношению к нам, Он умер за наши грехи. Тем не менее, мы все равно должны бояться греха. Почему? Потому что, будучи даже уже верующими людьми, если мы не боимся греха, то грех свое искажающее действие производит нас дальше. То есть человек может быть Детем Божьим, он может быть верующим и при этом жить в унынии, в огорчениях, может пребывать в каких-то раздражениях, у него не может, может быть нет мира с, там, со своими друзьями, с родителями и так далее. Причина этому искажение его внутреннего компаса, искажение его чувств, эмоций, совести, воли, искажение из-за греха. Он, может быть, даже никак не связывает. Иногда, знаете, вот человек там смотрит там сериал, например, да, вот, а думает, ну что здесь плохого, что здесь плохого? А потом он не может понять, почему у меня там с родителями нет мира. Оно как бы прямой связи нет. Но грех, который проникает в человека, начинает его искажать, начинает менять в нем правильное понимание, или точнее не давать ему исправлять правильное понимание, он накладывает отпечаток свой на все. Это вот очень важно. Поэтому мы должны бояться греха, не должны допускать его в своей жизни. Он как вот грязь на линзах, да, окуляров каких-то там, может быть, точных приборов, он искажает очень картину. Это мешает нам жить. Вот. И, друзья, сейчас я хотел бы посмотреть с вами одну очень интересную схему. Вам видно доску вот там сидят, да? Эта схема, друзья, она отражает первую и вторую главу послания к евреям. Почему к евреям? К римлянам послание. Вот, и в этой схеме очень хорошо показывается, почему Господь изливает свой грех, гнев на человека, и какие процессы происходят, когда человек не борется с грехом и поддается греху. Вот мы об этом схеме сегодня поговорим. Мне кажется, она очень интересная, и давайте мы сейчас на нее начнем. Итак, давайте посмотрим. Значит, послание, первая глава и вторая глава послания к римлянам. Вот почему к евреям еще тянет меня? С Израиля только приехал, потому что. Вот. Послание к римлянам, они являются доказательствами, мы уже прочитали, доказательствами того, что все люди находятся под грехом. Так, да? Вот это помним. Первая, вторая глава послания к римлянам, это доказательство, что все под грехом. Как это доказательство теперь разворачивается? Или какие процессы происходят в этот момент времени? Давайте мы на них посмотрим. Итак, друзья, я рисую начальную часть схемы, пишу слово «Бог». Мне придется поближе микрофон, чтобы вам и слышно было, и видно. Друзья, так как Павел доказывает, что и язычники, и евреи под грехом, поэтому он делит эти две главы на две такие темы. Первая тема – это обращение к язычникам. Вторая тема – обращение к евреям. Мы больше будем обращать внимание на первую тему, она ближе к нам, и там она подробнее расписана. Давайте мы посмотрим, каким образом, кто из вас помнит послание к римлянам, кто читал, каким образом Бог еще до Христа и до благовестия обращал свое слово, свое откровение к язычникам. Кто помнит по посланию к римлянам? Откройте, пожалуйста, первый. Кто-то сказал через пророков. Нет, через пророков он к евреям, да? Язычники не имели доступа к пророкам, и у него были другие способы. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 1 глава, 20 стих, и прочитайте внимательно. И там написано: «Ибо невидимое его, вечная сила и божество, через рассматривание творений видимы», да? Итак, первый источник Божьего откровения, то есть как Бог обращался к язычникам, вот тут язычники, это первая глава, 20 стих, это творение, правильно, да? Пожалуйста. Второй текст, это послание к римлянам, вторая глава, 15 стих, 2.15, там написано: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано в сердцах их, о чем свидетельствует совесть их». Второй способ, при помощи которого Бог касался язычников, это какой способ? Совесть. Итак, 2.15, совесть. Друзья, это очень важная мысль, потому что когда написано про Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, написано, был свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иногда люди говорят, что люди, иногда вот кто-то богословы даже говорят, что люди живут в разных условиях. Они говорят, что вот этот человек родился, он в верующей семье, ему легче уверовать. Кто-то родился там, не знаю, среди туземцев, ему о Христе никто не сказал, он как же он будет спасен? Друзья, многие тексты Священного Писания, они говорят, что человек просвещается Богом на уровне определенном, да, кто-то выше, кто-то ниже, но все просвещаются. Был свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А еще вот один текст тоже очень интересный. Вот вас никогда не интересовало, почему вы родились, например, на Украине в таком-то городе в 2000, там, таком-то году? Почему вы не родились там в 13 веке, там, в Уругвае, в каком-нибудь там, не знаю, в семье какого-нибудь вождя там племени? Вот почему так? Почему каждый человек родился тогда, когда он родился, и там, где он родился? В Деяниях апостолов написано, что Бог попустил народам, чтобы они определил времена и пределы их обитанию. Помните, да? Времена и пределы их обитанию. А помните, почему времена и пределы их обитанию? Чтобы они искали Бога. Не найдут ли его и не ощутят ли его, ибо он недалеко от каждого из них. То есть Бог каждого человека помещает в такие обстоятельства жизни, в такое время, в такое место, где ему можно найти Бога. И поэтому, друзья, в общем-то, хотя, конечно, уровень откровения у каждого разное, но к каждому человеку абсолютно Бог обращает свое откровение. Даже к язычникам, которые жили там и бегали там за этими копьями, может, по лесам, через творение и через совесть Бог все равно говорит. И поэтому на небе, когда человек придет, ни одного человека не будет, который скажет: «Господи, я и не догадывался». Я понимаю, что, еще раз скажу, у каждого свой уровень откровения. У кого-то очень много, например, у вас очень много, да, постоянно проповеди, постоянно Библия читается, вы очень много знаете. У кого-то меньше, но не важно сколько, не важно сколько, важно, как человек относится к тому, что он получил. Итак, язычники, они получали откровение Божие через творение и через совесть. И теперь, друзья, возникает вопрос, а как к этому откровению Божьему, как к этому знанию от Бога язычники относились? И посланник к римлянам, первая глава, он говорит, что открывается гнев Божий на вот этих людей. Я рисую конец этой картины, друзья, и здесь будет написано «гнев Божий». Почему открывается на них гнев Божий? Послание к римлянам, первая глава, 32 стих, посмотрите. Ну, или точнее, даже вот в начале, что 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, друзья, конец пути вот этих людей, которые написаны в 1-2 главе, это гнев Божий. На них открывается гнев Божий. Почему? Что происходит от момента, когда Бог им открыл свое откровение, до момента, когда Бог на них излил свой гнев? Что происходит? Друзья, схема большая, я немножко сумбурно говорю, но когда мы ее нарисуем более-менее полно, вы увидите красоту этой схемы, и она очень интересная. Дело в том, что 1 глава 18 стих, он говорит о том, что люди в процессе жизни своей, вот мы сейчас говорим про язычников, ну и про евреев тоже, там похожие процессы, они собирают себе гнев Божий, как бы собирают его. Вообще в Библии очень несколько раз подтверждается эта мысль, эта иллюстрация, когда жизнь человека, она сравнивается с чашей. Вы помните, когда Аврааму была обещана земля обетованная, Бог сказал, что эта земля тебе достанется там через 400 лет. Помните, да? Почему? Кто помнит, почему не сейчас? Потому что мера беззакония, там, амореев, там, и так далее, она еще не наполнена. И вот когда последняя капелька капнула вот в эту чашу, когда мера беззакония была наполнена, вот тогда Бог изливает на них свой гнев и выгоняет их с этой земли. И народ израильский наследует эту землю. Или, например, Содом и Гоморра. Когда вопль с земли дошел до неба о Содоме и Гоморре, то Бог спустился вниз. Это тоже, кстати, очень интересный момент. Он решил проверить, так это или нет. Проверил, и оказалось, что так и есть. Более того, вот это последнее событие с Лотом, оно наполнило меру беззакония этого города, и на них излился огонь и сера. Друзья, и вот во многих других местах тоже это подчеркивается мысль. Вот человек живет, казалось бы, все у него хорошо, никаких проблем нет, ничего не происходит, а потихонечку наполняется мера его беззакония. И эта мера наполняется, когда она достигает определенной величины, полноты. то Бог изливает на него свой гнев. Это касается народов. Это касается народов. Например, мы можем посмотреть и в Библии, когда народы были, наполняли меру своего беззакония. Это касается отдельных каких-то категорий людей. Это касается отдельных людей. Друзья, это касается всех нас. Поэтому, когда человек живет в грехах своих, и ему кажется, что все нормально, то не надо так думать. Потихонечку человек копит меру беззакония своего. И поэтому здесь нужно переживать о том, чтобы нам не собирать себе гнев на день гнева. Бог не желал бы этого. Он хочет, чтобы человек все-таки получил благословение в день благословения, а не гнев в день гнева. Но давайте мы посмотрим. Чуть-чуть позже мы посмотрим, что именно, какими именно поступками эти люди собирали себе гнев. Что именно они предпринимали, почему они дошли до состояния гнева Божьего. А вот сейчас мы посмотрим на то, как это проявлялось в их жизни. Дело в том, что, друзья, когда человек живет по попустительству греха, когда он пренебрегает Божьими откровениями, то в его жизни происходят определенные последствия. Первое последствие – это 1 глава, 24 стих. Вот я буду рисовать последствия вот здесь. Вот я напишу здесь язычники, повторю, язычники. И вот первое последствие – это 24 стих. Второе последствие – это 26 стих. Значит, первое последствие. Второе последствие – 26 стих. И третье последствие – 28. Третье последствие – 28. А потом уже гнев Божий. Давайте мы прочитаем эти стихи, и мы увидим последствия или развитие этой болезни, развитие этой греховной сущности. Читаю 24 стих. «То и предал их Бог». Обратите внимание, смотрите, то есть раньше написано, вот они вот это делали, вот это вот они не делали, и раз так это они поступали, то и последствия. Значит, 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». То есть, 24 стих – это похоти сердец.
Похоти сердец.
26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». 26 стих – это страсти постыдные. 28 стих. «Так как они не позаботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму».
Превратный ум.
Друзья, вот интересно, что вот это развитие болезни. Вот Артем у нас врач, да, и мы знаем прекрасно, что когда человек заболел, например, у него обнаружили там туберкулез, например, то сначала это не видно. Потом есть определенные симптомы, начинает человек кашлять, но, допустим, он не лечится, то дальше больше он начинает заболевать, больше, в конце концов, там, с крови начинает кашлять, потом у него слабость появляется, потом у него там в легких дырки образовываются, и в конце концов человек умирает. То есть у каждой болезни есть развитие, и у греха тоже есть определенное развитие, определенные стадии, когда грех, если грех не удаляется из жизни человека, то он растет, развивается и в конечном итоге оскверняет человека настолько, что дальше уже как бы обратной дороги даже и нет. И посмотрите, какое интересное развитие греха показано в послании к Римлянам. Если человек поступает определенным образом, не дает свету Божьему проникать в свою жизнь, откровению Божьему не дает своей жизни распространяться, то что происходит? В первую очередь у него происходят проблемы в сердце. То есть у него в сердечных намерениях возникают различные похоти. Словом «похоть» Библия всегда обозначает неправильные желания. Похоть – это не обязательно в интимной какой-то сфере, там, в целомудренной. Похоть – это любое неправильное, неодобряемое Богом желание. То есть человек хочет чего-то, но похоть – это злое желание. И обратите внимание, друзья, что это злое желание гнездится в сердце. Под словом «страсти» Библия подразумевает, когда человек, вот эти человеческие внутренние желания, они уже неуправляемые, когда человек уже не может сопротивляться им, их внутренним желаниям. А превратный ум, когда человек начинает уже думать, что вот это правильно. Сейчас мы это рассмотрим на некоторых примерах, эти вещи. Итак, представьте молодого человека там, или девушку, неважно, которая не дает свету Божьему в своей жизни развиваться, она... Это или он, они живут по принципу греха, не удаляют грех из своей жизни. У него в сердце начинаются мысли. Много братьев-служителей подтверждают, что много молодых людей исповедуется, что в моем сердце живут мысли. Не просто мысль пришла, а ушла. Она там как бы поселилась. Она там, не могу ничего с ней сделать. Она как будто бы вот там живет эта мысль. Я постоянно об этом думаю. У меня какие-то греховные желания. В похотях сердец. Вот там они в глубине находятся. Человек не может понять, почему. Он вроде борется с этим, он прилагает усилия, а они все равно у него живут. Почему? Друзья, чаще всего причина в том, что не обязательно в этой сфере, в какой-либо другой сфере человек допускает в своей жизни греховность, он допускает в своей жизни определенное влияние греха, он не дает свету Божьему, чтобы его жизни, ну, как бы вот, улучшался его жизнь духовно, да, он сопротивляется, он живет почти иногда мирской жизнью, и, конечно, это зарождает в его сердце определенные желания. Он от этого томится, он с этим борется, но они там гнездятся, они там живут. После этого, что приходит, друзья, после этого? Если человек так и считает, что, ну, пусть у меня в сердце будут какие-то помыслы какие-то нечестивые и так далее. Вот расскажу про одну сестру. Одна сестра, я ее хорошо знаю, она из другой церкви, правда, не с нашей, но мы часто с ней беседуем, она пишет мне сообщения и так далее. У ней просто чрезвычайно сильная привязанность, чрезвычайно внутренняя сильная привязанность к одному мужчине, ну, человеку, который уже женат. У них никакой связи нет, ничего, но она мучается от того, что она к нему сильно привязана. Вот она мне пишет сообщение, как вот помолите за меня, я не могу, вот я то перестану о нем думать, то опять у меня к нему мысли там и так далее, и так далее. Вроде человек верующий и так далее. Когда я пообщался с ее пресвитером, ну, я не называл ее имя, просто, ну, в смысле, не называл проблему, имя назвал. Просто как он сказал, что эта сестра, она очень вольно живет. Во многих вопросах. Она в церкви слабо управляемая, она живет, как считает нужным. Я ей об этом сказал, она говорит, ну как это связано с вопросом? Это же никак не связано. Она не видит взаимосвязи. Друзья, но грех, мы не знаем, где он вылезет, понимаете? Вот ты допускаешь нечистоту в какой-то своей части жизни, а вдруг у тебя грех вылазит вот в этом. И прошло несколько лет. Ну, года, наверное, три прошло. И, ну, мы перестали с ней общаться, я ей дал советы, там, исповедаться, все такое. Она говорит, хорошо, спасибо, и как бы на этом мы расстались. Через 3 года мы встречаемся, и вот по каким условиям. Она приходит, значит, опять исповедоваться в лагере и говорит, у меня ситуация настолько сильно усложнилась, что я пришла к нему домой, понимаете, да? И она призналась ему, значит, своих чувств. Я говорю, вообще с ума нет. Говорю, как? Она говорит, Я не знаю, как это происходит. Оно, говорит, само, понимаете? Она говорит, не могу сопротивляться. Вот это называется страсти. Когда человек уже не может сопротивляться, понимаете? Он уже не может это хранить внутри сердца. Оно уже выходит за пределы сердца, И оно уже проявляется в делах. Но слушайте дальше, что происходит. Это не самое страшное.
После того, как человек идет по этому пути
и не останавливается, да? Что происходит в какой-то момент? Прошло еще 3 года. Ну, это все история длинная такая. Проходит еще 3 года. 3 года я ее не вижу, не слышу. Через 3 года мы с ней встречаемся как-то в лагере. И я спрашиваю, как у вас дела? Она говорит, вы знаете, я вот читала Библию и думаю, вот у Соломона же было 800 жен, почему у него не может быть 2? Друзья, вот вы думаете, я это придумал, да? Это на самом деле так. А знаете, что произошло? Слушайте, что произошло? Она теперь думает, что это нормально. То есть это превратный ум. Вот когда у человека похоть сердец, еще что-то можно сделать. Когда у человека страсти, еще что-то можно сделать. Но когда человек начинает думать, что это нормально, вот тогда сделать уже почти ничего невозможно. И вот это, друзья, это развитие любого греха на уровне одного человека, на уровне общества. Ну, я прошу прощения, такие темы поднимаю, да, но были вещи, которые когда-то были стыдные, которые нельзя было говорить вслух. Потом их сказали, ну, раз мы не можем их скрывать, хотя бы пусть они будут открыты, да, а потом стали говорить, что это вообще нормально. Так же, да, друзья? И вот оно что происходит. Когда человек раньше, например, слушал какую-то музыку, ну давайте сейчас перейдем с таких глобальных вопросов на простые вопросы. Слушал какую-то, ну прошу прощения за слово, ерундовую музыку и стеснялся этого. Потом он стал это открыто делать, потому что а что стесняться, а потом сказал, это вообще нормально. Друзья, вот оно, в чем проблема греховной жизни человека. Вначале у него появляется желание сердца, потом он это желание сердца не может никаким образом удержать, не может удержать. А потом, он будет доказывать людям, что так хорошо и так правильно, и так должно быть. И это нормально, когда так люди живут. Друзья, и я много людей знаю на примере, которые 20 лет назад говорили одно, а через 20 лет назад стали говорить совершенно противоположное, доказывая, что вот такое понимание нормально. Друзья, это развитие греховной сущности. И вот там, если по тексту читать, у нас нет времени подробно читать, но если по тексту читать, то они, вот эти люди, которые вот тут вот находятся, вот на этой стадии, у которых уже понимание, понимание того, что вот этот грех — это норма, это хорошо и правильно, они буквально в двух шагах от гнева Божия. И там про них написано так, смотрите. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но не только сами делают, но и делающих их одобряют. То есть эти люди, друзья, они через какое-то время, или это общество, или это страна, или это цивилизация, неважно, друзья, этот закон работает для отдельного человека и для целых цивилизаций. Вот этот, разложение, да, оно приходит в такое состояние, которое мы называем, ну я называю, многие богословы называют, точка невозврата. Когда человек уже переступает черту гнева Божия. И в чем этот гнев Божий выражается? В том, что человеку уже невозможно вернуться обратно. Он уже не может в принципе вернуться обратно. То есть он уже перешел черту, где написано, он знает праведный суд Божий, что делающий такие дела достойны смерти, но не только сам делает, зная, что достоин смерти, но и делающих одобряет. Друзья, вот эта точка невозврата. Пока человек не дошел до точки невозврата, у него есть путь обратно. Этот путь обратно мы еще посмотрим, там он в схеме тоже есть. Но вот этот путь греха, друзья, развитие греха. Надо останавливаться, надо понимать, что грех, он очень страшен. Он не просто, это грех, это не просто какой-то, ну, знаете, ну, человек согрешил, там, нарушил заповедь Божию, ему там вписали, что вот он нарушил, потом покаялся, ему там зачеркнули. Друзья, кроме этого момента, грех, он ведет человека по этому пути, как болезнь. Вот очень хорошее сравнение с болезнью. Как болезнь, вот заболел человек, вот тут он чихнул, вот, понимаете, здесь он уже встать с постели не может, а здесь он считает, что вот такая жизнь нормальна, понимаете, а потом он умер. Вот, вот это плохо. Поэтому вопросы есть, друзья, по этой схеме? Здесь понятно, да? Но вот мне кажется, что это очень важно понимать всей молодежи, почему грех очень страшен, потому что он ведет. И я еще раз скажу, если мы дойдем до этой стадии, когда у человека превратный ум, то с этим работать очень тяжело. Почти помочь такому человеку невозможно. Когда человек на белое говорит черное, на черное говорит белое, друзья, помочь человеку уже очень почти невозможно. Но сразу так не происходит. Человек изначально мыслит нормально, потом, если он продолжает жить в грехе, то он начинает вот идти по этой степени развития. Да. Так. Ну да, грех, я еще раз, здесь, вы знаете, вот, вот под словом грех мы можем подразумевать очень глобальные грехи, там грехи в, там, в сфере целомудрия и так далее, а можем не считать за важные грехи там отношения с родителями, да, но на самом деле греху все равно в какой сфере. Если у человека плохое отношение с родителями, да, вот плохие отношения с родителями, и он с этим не борется, не переживает об этом, никаким образом не исправляет, то через какое-то время эти плохие отношения с родителями вырастут в какие-то конфликты, а потом он будет доказывать, что так и должно быть. А нормально, а что они во мне лезут, там они все такое. Так человек, и уже человек, который укрепился в своем мнении, да, у него поменялось, вот как бы чук с белого на черного, с этим человеком уже очень трудно что-то делать. Он уже живет с пониманием, что так должно быть. И все, и это понимание, но я еще раз говорю, по практике моего служения, чтобы поменять это понимание, это просто... Ну, я не знаю, это великая милость Божия к нему, это если вдруг он там поменяет свое понимание. Это почти невозможно. То есть надо бояться дойти до этой стадии, когда мы меняем свое понимание с белого на черное. Оно произойдет так, потому что здесь написано. Теперь, друзья, давайте посмотрим. А? Да.
Стадии последней. Человек может это осознать или нет?
Может, да. Может, просто это сложно очень. Но знаете, как бывает? Бывают случаи, когда вот человек в этой стадии, да, и Бог, ну, какие-то очень серьезные испытания в жизни человека посылает. Вот, или, например, какие-то очень трудности серьезные и так далее. Вот помните, вот знаете, вот, вот в Библии есть такой текст «предал сатане». Помните фразу «предал сатане»? Знаете, что это означает? Вот два раза в Библии написано «предал сатане», чтобы научились не богохульствовать. Вот как человека научить не богохульствовать? Он считает, что он прав. Дело в том, что в первоапостольской церкви была принята такая практика. Она потом перестала ее перестали использовать, не знаю почему, но в первоапостольской церкви была такая практика принята. Когда человек, который находился вот на этой стадии, то есть человек с мыслями, укорененными в неправильном направлении, то есть он белый называл черным, и он учил там неправильно, там еретик какой-то сильный, то церковь собиралась, и церковь совершала молитву, вот такого плана примерно. Господи, мы просим тебя, чтобы ты снял свою охрану с жизни этого человека. Чтобы сатана имел к нему непосредственный доступ, кроме его души. И тогда церкви же были сильные, помните, поколебалось место и так далее. То Бог, как у Иова, снимал свою защиту с этого человека, и человек, на человека обрушивалась масса всяких проблем, там, болезни и так далее, так далее. Почему? Человек, находившийся в таких обстоятельствах, смирялся пред Богом. И там Павел пишет, чтобы дух спасен был. То есть его плоть была полностью там испещрена болезнями, у нее куча-куча проблем. Эта церковь молилась так, чтобы Бог так сделал, чтобы он убрал свою защиту, чтобы сатана на него обрушился. Но в этих обстоятельствах человек мог покаяться, потому что вот эти обстоятельства побуждали его к покаянию. То есть это уже крайняя степень, когда у человека превратный ум, но другого варианта нет, как только его просто бросить, я не знаю, в какие-то бедствия какие-то просто. И, конечно, нам нежелательно бы до этого доходить, да? А точка невозврата – это когда человек упорствует даже вот в этой ситуации, даже упорствует в этой ситуации. Помните, в Исаии написано там, во что ваши счеты бить, как бы, уже больше не во что бить, они все равно упорствуют. То после этого начинается точка, после которого человек не может быть вообще, ну, возврата никакого нет уже. Но яркий пример – это фараон. Яркий пример. То есть фараон, помните, вот он жил, он, написано, ожесточил сердце свое, то есть шел по этому пути шел, и вот дошел до этого пути, и там написано, что на него казни обрушились. А потом, когда он все равно упорствовал дальше, даже после пятой казни, шестая казнь, Господь посылает язвы. И Господь ему говорит, я послал язвы в сердце твое, и ты должен умереть, но я сохраню жизнь твою, потому что ты мне нужен, чтобы показать на тебе там это. То есть, фактически человек уже дошел до гнева Божьего, и Бог говорит, ты должен умереть, но ты будешь сохранен, потому что нужен там для моих планов. Но он уже переступил точку невозврата.
Сочает свою шею, внезапно сокрушит.
Да, да, это то же самое. То есть, вот человек обличает, но ожесточает свою шею, то в какой-то момент времени Бог подписывает приговор, и человеку уже возврата нет. Да.
У меня переживание просто, чтобы сейчас правильно поняли эту мысль. Человек, который находится в точке невозврата, он это осмыслит или нет?
Ну тут написано, да. Тут написано, они знают, что люди, делающие правильные дела.
Как определить человеку это? Чтобы не получилось так, что человек борется с грехом, у него искушение, что-то не получается, унывает, он себе сейчас услышал. Вот я в точке невозврата.
Я понял. Знаешь как, Артем, здесь вот опять-таки ты как врач. Вот смотри, вот приходит человек, там, онкологически больной, к врачу. Вот как ему узнать, он перешел точку невозврата или не перешел? Он умрет точно или еще есть шанс выжить? Как узнать?
Обследование.
Даже обследование до конца не даст, согласись? То есть, борись сколько можешь, а там уж посмотрим. То есть, друзья, мы должны, вот почему вот об этой теме говорим? Мы должны знать, что эта ситуация может быть. Нам нужно, зачем нам... Как бы вот в этой точке разбираться, здесь или нет. Нам надо разбираться, здесь или нет. Вот. Как бы нам нужно далеко не доходить до этой точки.
Я просто переживаю, что человек в борьбе духовной с искушениями,
так.
Он может быть обманут тем, что как бы все, я в точке невозврата, или это сейчас называют еще похулил Духа Святого, и в принципе мне шансов нет. Хотя он просто испытывает борьбу, он может, не хватает ему знаний, наставлений.
Да, но я думаю, что один, но опять-таки, я понял, да, я думаю, что один из ярких свидетельств вот этой точки невозврата, это отсутствие борьбы. То есть там по тексту написано, они имеют превратный ум, они имеют конкретное понимание, что так хорошо, они знают, что Бог это не одобряет, но все равно делают, никакой борьбы там нет. Они укоренены в своем мнении, они поступают правильно. Если у человека есть борьба
и
переживания, он еще не там, это 100%. Вот это однозначно симптом. Если ко мне приходит человек, да, и человек приходит и говорит, вот я переживаю, у меня там трудности и так далее, тогда я вот как бы не хочу и так далее, 100% он еще не в точке невозврата. Однозначно у него есть шанс вернуться. А но если он не будет возвращаться, когда-нибудь он дойдет до состояния, когда он скажет, да все у меня нормально, ну и там, и что у меня там такие отношения с родителями, ну и что я там грешу, ну и что там я живу как хочу, ну и что, нормально это, все так живут и все хорошо. Он перестанет бороться, у него появится превратный ум. Друзья, еще не устали, все нормально? Сколько у нас по времени еще? Все уже, да?